Okay, we move on then to the grace of God.
Итак, мы теперь переходим к благодати Божией.
And that was a wonderful introduction to the grace of God, as a matter of fact.
Это, кстати, было замечательное введение к благодати Божией.
Grace of God is defined in your syllabus as God's goodness manifested toward the ill-deserving. It is unmerited favor.
В конспекте у вас есть такое определение. Божья благодать — это Божья благость, проявленная к тому, кто заслуживает гнев. Это его незаслуженная благосклонность.
Unmerited favor is a very succinct way of defining grace.
Незаслуженная благосклонность — очень краткое объяснение благодати.
Grace is God's favor on people. It is often used with the language of gift in the New Testament. The word for grace is also used for gift.
И благодать — это действительно благосклонность или благорасположение Божье, которое дается ему даром. Часто в Новом Завете слово благодать подобно слову дар.
And very specifically, grace seems to have the emphasis of being given to someone who does not deserve what they're receiving.
И часто отмечается, что благодать дается даром тому, кто не заслуживает этого дара.
And so you can see why salvation is called the grace, because the sinner is undeserving of the gift of salvation.
Поэтому очень понятно, что спасение называется благодатью, потому что оно дается грешнику, который не заслуживает такого спасения.
In your syllabus, Feinberg says that in the Old Testament, the word suggests a heartfelt response by someone who has something to give to someone in need.
И здесь цитата из Файнберга, что в Ветхом Завете это слово означает искренний отклик того, у кого есть что-то дать, к тому, кто в нужде.
So the grace of God is given from the heart. It is something that He wants to give. He doesn't give grudgingly.
Итак, благодать — это что-то искреннее от сердца. Бог желает это дать, не просто Он понемножечку его дает.
So because the grace of God is poured out on those who do not deserve what He is giving, grace is an expression of the generosity of God.
И то, что Божья благодать обильно изливается на тех, кто ее не заслуживают, говорит, что это проявление Его щедрости.
Now, grace can be... yes?
А можно также вот понять благодать, но включить то, что она не требует возмещения со стороны того, кому даруется благодать.
It can be an explanation to grace that it is not required to pay for it or to give back something instead of this grace.
In the New Testament, yes. In the Old Testament, the word has a little bit broader meaning.
В Ветхом Завете слово имеет более широкий смысл.
And I want to be careful not to say more than I know.
И я здесь осторожно, не хочу говорить больше, чем знаю.
In the Old Testament, the Hebrew word "chen" has to do with favor.
В Ветхом Завете слово "chen" обычно говорит о благосклонности.
And it's often favor given by a superior to an inferior.
И это благосклонность, которую проявляет кто-то выше по положению к тому, кто ниже.
But at least as far as I can remember, even in the Old Testament, grace is not pictured as something that is paid for. It is something that is freely given.
Насколько я помню, даже в Ветхом Завете о благодати говорится как о чем-то бесплатном, за что не надо платить, она просто дается даром.
And at least in general, it's not something where the giver of grace, the giver of favor, is not giving it based on something attractive in the recipient.
И насколько я помню, вот это даяние благодати или вот это благорасположение не основано на том, кому оно дается.
So I think that the definition of unmerited favor would still hold in the Old Testament, at least in the majority of cases.
И мне кажется, вот это объяснение незаслуженная благосклонность, оно подходит практически ко всем случаям, в том числе и к Ветхому Завету.
But in the New Testament, it's a narrower concept, And it is much much clearer that it is a free gift given to the undeserving.
И в Новом Завете это более точно объясняется как бесплатное или то, что дается даром без всякой заслуги.
In the New Testament, the word charis for grace.
В Новом Завете благодать по-гречески charis
is directly related to the verb for giving thanks, Eucharisto.
И напрямую связано со словом благодарить, Eucharisto.
So even the giving of thanks is thanks for favor that has been received freely as a gift.
И вот такая благодарность это высказывание благодарности за то, что была оказана какая-то милость, благосклонность и так далее.
So, as I was saying, the concept of grace can be divided into at least two and really more categories: common grace and saving grace.
И можно выделить некоторые категории благодати, по крайней мере две из них можно назвать это общая благодать и спасающая благодать.
We could add a third category and call that sanctifying grace.
Можно еще выделить третью категорию – освящающая благодать.
But for the sake of our discussion here, I'm including that under saving grace.
Но для простоты изложения я ее здесь подчисляю – спасающая благодать.
A more detailed discussion of the grace of God, and particularly the saving and sanctifying grace of God, comes in your class on soteriology.
Более подробное изложение учения о благодати, общей спасающей благодати, идет в курсе сотериологии.
So let's talk about common grace for a moment.
Давайте сейчас поговорим об общей благодати.
Your syllabus says that common grace is God's gracious activity immediately or through secondary causes. Go ahead, read it.
Здесь третий пункт общая благодать. Это Божье милосердное действие непосредственно или через вспомогательные средства, которым Он поддерживает творение, сдерживает зло, направляет к совершенству искусство и науку и сохраняет в обществе устройство и порядок.
So there are specific elements of God's common grace understood as God's goodness expressed to all human beings.
Здесь перечислены некоторые конкретные проявления Божьей общей благодати, как действия, направленные на благо людям.
Let's look at something briefly.
И сейчас я здесь кратко рассмотрю.
Yeah. Psalm
145.
This is one of those cases where Exodus 34 is quoted.
Как раз это тот один из случаев, где цитата из Исход 34.
Read verses 8 and 9.
Давайте прочитаем 8 и 9 стихи. Щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, благ Господь ко всем и щедрот Его на всех делах Его.
Does it sound familiar?
Знакомо вам?
It's right from Exodus 34.
Вот прямо из 34 главы Исход.
So, because God is rich in grace and mercy, the psalmist develops that to say the Lord is good to all, and His mercies are over all His works.
Здесь опять повторяется, что Господь щедрый, милостив, долготерпелив, и псалмопевец продолжает так, что Бог благ ко всем.
And the word in verse 9 for mercies is a word that refers to grace.
И вот здесь щедроты его на всех делах его это то же самое слово, которое названо благодать.
So God expresses His grace to creation in a number of He expresses His grace, His common grace, in a number of ways that are listed in the definition that has been read.
И Бог проявляет вот эту общую благодать в разных сферах, которые мы сейчас читали в определении из конспекта.
He sustains creation and restrains evil.
Он поддерживает творение, сдерживает зло.
By sustaining creation, I'm referring to that case where, for instance, he causes the rain to fall on the just and the unjust.
Вот это поддерживает творение, как раз сюда относится, что дождь идет для праведных и неправедных.
So he keeps the universe and the earth working.
Он делает так, что Вселенная, Земля, все это функционирует.
And the restraint of evil he accomplishes through government. Government is actually a grace of God.
Сдерживает зло Бог при помощи правительства. Правительство — это одно из проявлений Божьей благодати.
Now, in our wickedness, we have managed to corrupt governments in various ways.
При своей греховности мы обычно как-то портим правительство во многих отношениях.
So, obviously, some governments do a better job than others at restraining evil.
Ну, конечно, есть некоторые правительства, которые лучше, чем другие, сдерживают зло.
But other expressions of God's common grace are the ability of human beings to engage in creative and rational pursuits, such as the arts and sciences.
Другие проявления общей благодати связаны с тем, что человек способен заниматься разумной или творческой деятельностью, такой как искусство и наука.
We can enjoy, for instance, a Mozart sonata as a gift of God, an expression of the creativity of God.
Мы можем, например, наслаждаться сонатой Моцарта как каким-то Божьим даром, проявлением его благости.
Even though it was written by a man who rejected God and may be performed by a person who also does not love God.
Хотя написана она была человеком, который отвергал Бога, и, может быть, исполнитель тоже в Бога не верит.
Because Mozart's creativity was a gift of God, and the expression of it, rightly understood, can also give glory to God.
Но творческие способности Моцарта были Божьим даром, и правильный подход к этому может восприниматься как проявление Божьей щедрости, благости.
And you can apply the same understanding to other arts as well.
Также к другим видам искусства мы можем такое отнести.
Other visual and performing arts.
Художественным, изобразительным искусством и так далее.
As a matter of fact, the existence of creativity is so compelling to some that I have a friend in Los Angeles who is a professional musician.
И вот то, что люди способны к творчеству, для многих такое убедительное явление, что, например, один знакомый мне музыкант.
And he is of Jewish descent, but was an atheistic young man.
Он из еврейской семьи происходит, но сам как молодой человек был атеист.
And he consciously rejected God.
Он сознательно отвергал Бога.
But what eventually brought him around to belief in Christ, at least in part, was the fact that he could not explain creativity.
Но один из факторов, по крайней мере, частично, который послужил тому, что он уверовал во Христа, то, что он не мог объяснить творческие способности.
He believed in evolution, but he could not explain how creativity and the arts could have evolved.
Он верил в теорию эволюции, но никак не мог объяснить с этих позиций, откуда берется творческие способности, искусство и тому подобное.
So the beauty of creativity is a testimony to the existence and grace of God.
И прекрасное, то, что творческие способности создают что-то прекрасное, свидетельствует о Боге, о Его милости, Его щедрости.
And also, as I mentioned, the rational pursuits of scientific exploration.
И как я уже упоминал, сюда можно также отнести научные изыскания, исследования, открытия.
Those discoveries and advancements are things that can be enjoyed to the glory of God when properly understood.
Такие открытия, изобретения можно также видеть как проявление Божьей милости и прославлять за это Бога, если правильно ко всему этому относиться.
And of course, insofar as they do not promote sin or something.
Ну, в той мере, в какой они не способствуют распространению греха.
Okay, so common grace is the grace of God that He gives to all people.
Итак, общая благодать — это доброта Божья, проявленная ко всем людям.
Saving grace, then, is God's grace extended to mankind for salvation and sanctification.
Дальше, спасающая благодать — это Божья благодать, данная человечеству для спасения и освящения.
Remembering that grace is involves the language of gift. Saving grace is the gift of salvation to those who believe in Christ.
если мы будем учитывать, что благодать подразумевает дар, то спасающая благодать — это дар спасения, который Бог дает верующему Христа.
So, let's look at the ways in which God manifests His grace in Scripture.
Давайте рассмотрим, как Бог проявляет свою благодать и что говорит Писание.
First of all, grace is found in deliverance from danger.
Во-первых, мы видим, что благодать проявляется через избавление от опасности.
In Genesis 6, in the midst of God's displeasure and sorrow at the human race.
В Бытие 6, там, где Господь сожалеет и печалится о плачевном положении человечества,
we see that Noah found grace or favor in the eyes of the Lord.
Видим, что Ной обрел благодать перед очами Господа.
And the result of God's favor on Noah and his family was, the result of God's grace on Noah was that he and his family were saved.
И в результате вот этой благодати, которую Ной обрел, он и его семья спаслись.
They were preserved, their lives were preserved through the flood.
Бог сохранил их жизнь после потопа.
Secondly, we see God's grace manifested in forgiveness of sins.
Во-вторых, видим проявление Божьей благодати в прощении грехов.
And here we have Nehemiah 9:17 as an example.
И пример этого Неемия 9:17.
And I didn't plan this, but this is also a quotation of Exodus 34:6-7.
И хотя я здесь это не специально поставил, но это тоже цитата из Исхода 34 главы.
Here he is recounting the story of Israel, and he says that in the last part, you are a God of forgiveness, gracious and compassionate, slow to anger, and abounding in loving kindness.
Здесь он вспоминает события из истории Израиля, и потом говорит: «Но ты, Бог, любящий прощать, благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и ты не оставил».
So even though they were stubborn, God forgave their sins when they repented.
И хотя они были упрямые, непокорные, но когда они раскаялись, Бог простил их грехи.
Third, we see the expression of God's grace in the gift of ministry.
В-третьих, мы видим проявление Божьей благодати в том, что Он дарует служение.
In Romans chapter 1, Paul refers to he and his brothers having received grace and apostleship to bring about the obedience of the faith among the Gentiles.
В Римлянам 1:5 Павел говорит о себе и своих братьях, через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы.
His ministry that he was called to be a minister of the gospel, was a gift from God.
Служение, которое он получил, благовестие среди язычников, среди народов, это был Божий дар, благодать.
It can be tempting to see the ministry as a burden.
Бывает искушение рассматривать служение как бремя.
And at times you can wonder whether it is worth it.
И иногда можно сомневаться, а стоит ли оно того.
But those of us who have been called to be ministers of the gospel need to remember that that calling is itself a gift.
Но те, которые призваны к этому служению, должны помнить, что само это призвание представляет собой дар.
And so we should live gratefully because we've been given that gift.
И мы должны жить с благодарностью, что мы получили этот дар.
And we should be good stewards of that ministry because it's a gift.
И мы должны быть хорошими распорядителями в этом служении, потому что мы получили его как дар.
Next, we see that God's grace is shown in material blessings.
Дальше мы видим, что Божья благодать появляется в материальных благословениях.
In 2 Corinthians 9:8, going back to the context, speaking of giving.
2 Коринфянам 9:8, опять мы видим это контекст материального пожертвования.
Where Paul says that God is able to make grace abound to them, so that they have abundance for every good deed.
Здесь Павел пишет: Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело.
So it is a grace of God to give us the material blessings and the prosperity in life to do good deeds.
Когда Бог дает нам материальное благосостояние, когда у нас есть средства на всякое доброе дело, все это проявление Божьей благодати.
Next, the grace of God is expressed through the grace that sustains us through trials.
Дальше Божья благодать проявляется в том, что Бог сохраняет нас среди испытаний.
Paul gives us a testimony to the grace of God in his life that sustained him through his affliction.
Здесь Павел говорит о том, как Божья благодать дала ему силы устоять вот среди скорбей.
In 2 Corinthians 12:9.
2 Коринфянам 12:9. Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала в сила Христова.
So the gift of God to Paul in this case is the strength to endure through his thorn in the flesh, whatever that was.
И в данном случае благодать Божья для Павла явилась в том, что Бог даровал ему силы для того, чтобы он вытерпел, устоял в этих испытаниях, сжал в плоти, что бы это из себя не представляло.
And Paul understood that truth so effectively that he said, I will rather boast about my weaknesses.
И Павел так ярко воспринял эту истину, что он говорит, гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами.
Because when I'm weak, the sustaining grace of God is a testimony to the activity of God in my life.
Потому что когда я немощен, то вот эта поддерживающая, укрепляющая благодать Божия очень ярко проявляется в моей жизни.
The next example is saving grace, which we've already discussed.
Следующий пример — это спасающая благодать, мы ее уже обсудили.
And perhaps the most popular verse about the grace of God as saving grace is Ephesians 2:8.
Наверное, самый распространенный стих по поводу спасающей благодати Божией — это Ефесянам 2:8. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился.
And here we see very clearly that grace is a gift that is given not to someone that is deserving, but to someone who could never earn it.
И в данном случае мы видим ясное утверждение, что благодать — это дар, который дается не тому, кто заслуживает, а наоборот, тому, кто не мог бы никогда заслужить.
So saving grace is a gift of God. Salvation is a gift of God given to those who do not deserve.
Так, спасение — это Божий дар, который дан тем, которые его не заслуживают.
And then finally, something you may not think of when you think of the grace of God is our glorification at the second coming.
И последнее проявление благодати, о котором, может быть, не так часто вспоминают, это прославление, наше прославление при втором пришествии.
And this is seen in 1 Peter 1:13.
Это видно из 1 Петра 1:13.
Where Peter says to fix your hope on the grace, the gift to be given to you at the revelation of Jesus Christ.
Здесь Петр призывает: совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа.
So that when Jesus comes back and we are glorified, that is the culmination, really, of His saving grace to us.
Когда Иисус вернется, явится, то это будет кульминацией, наивысшим проявлением Его спасающей благодати в нашей жизни.
Because when that day comes, we will be like Him, for we will see Him as He is.
Потому что когда Он придет, то мы будем подобны Ему, мы увидим Его, как Он есть.
So the generosity of God in giving to us through His grace is a pervasive theme in Scripture.
Так, Божья щедрость, Его дар, который Он дает нам в благодати, это одна из обширных тем в Писании.
Questions about the grace of God.
Есть вопросы о Божьей благодати?
Он еще упоминал о священнической благодати. Могу маленько прояснить?
What about the sanctifying? You mentioned
it. Yeah. An example of that is what we saw in 2 Corinthians 12:9.
пример этого 2 Коринфянам 12:9.
The sustaining grace of God through affliction.
Например, это поддерживающая Божья благодать в скорбях.
That is one example of that. Another is the one above that in 2 Corinthians 9:8.
Это один из примеров освящающей благодати, другой чуть выше, 2 Коринфянам 9:8.
Where God gives us grace for doing the good things that He's called us to do.
Когда Бог дает нам благодать, чтобы мы могли делать добрые дела, которые Он призвал нас делать.
A fuller discussion of saving grace comes in your class. I'm sorry. A fuller discussion of sanctifying grace comes in your class on soteriology.
Более подробно об освящающей благодати вы можете узнать на занятиях по сотериологии.
So in the area of theology proper, we make the distinction and define it, and then you develop it later on in your study of soteriology.
Но поскольку у нас тема занятий собственно богословие, то мы просто даем определение, называем разновидности и двигаемся дальше.
Let's use the last few minutes we have today.
Давайте последние минуты, которые у нас остались,
to talk about the mercy of God.
Поговорим о Божьем милосердии, милости.
Mercy is defined as God's goodness manifested toward those who are in misery or distress.
Милосердие Бога означает его благость тем, кто пребывает в нужде или страдании.
Where grace emphasizes the fact that the recipient of it does not deserve it.
В то время как благодать подчеркивает, что это благость к тем, кто не заслуживает ее.
Mercy seems to emphasize the miserable condition that the recipient is in.
Милосердие подчеркивает бедственное положение, в котором находится этот человек.
And here are a few ways that God manifests His mercy in Scripture.
Есть несколько способов, как проявляется Божье милосердие в Писании.
Similar to grace, mercy is sometimes used as a description for physical deliverance.
И как и благодать, в некоторых случаях милосердие описывает физическое освобождение.
Philippians 2 is an example of that, where Paul says that God had mercy on me when He healed Epaphroditus.
Например, Филиппийцам во второй главе Павел говорит, что Бог помиловал его. Здесь говорит о выздоровлении Эпафродита.
So Epaphroditus was in a miserable condition.
Эпафродит находился в бедствии.
And if he had died, Paul also would have been in a miserable condition.
И если бы он умер, то не только бы он сам, но и Павел оказался бы в таком бедственном положении.
So it was a mercy of God on both Paul and Epaphroditus to heal Epaphroditus.
То есть, когда Бог исцелил Эпафродита, то так проявилось его милосердие и к Эпафродиту, и к Павлу.
The second manifestation of God's mercy in your syllabus is, again, salvation.
Второе проявление Божьего милосердия — это опять спасение.
God, Ephesians 2 refers to God being rich in mercy.
Во второй главе Ефесянам говорится, что Бог богатый милостью.
And it was out of that mercy and love that He made us alive together with Christ.
И именно вот из этой милости по своей великой любви Он оживотворил нас со Христом.
So certainly the condition of a sinner is a deeply miserable condition, whether he realizes it or not.
Конечно, положение грешника — это крайне бедственное положение, осознает он это или не осознает.
And God has mercy on sinners and redeems them from that miserable condition.
И Бог проявляет милосердие к такому грешнику и спасает его из этого бедственного положения.
Third, the mercy of God is manifested in the forgiveness of sins.
Третье, милосердие Божье проявляется в прощении грехов.
And David acknowledges that in Psalm 51, when he asks God for that mercy in forgiving his sins.
И об этом говорит Давид в Псалме 53 стих, когда он просит, чтобы Бог помиловал его и по великой милости простил его грех.
Fourth, God's mercy is manifested in His saving of sinners, and specifically in choosing or in election of those sinners.
В четвертых, милость Божия проявляется в спасении грешников, если более точно сформулировать, в избрании тех, кого Он спасает.
And this is where God says, "I will have mercy on whom I will have mercy."
Это как раз сказано, когда Бог говорит, кого миловать или помиловать, кого жалеть, пожалеть.
Which is God says this in Exodus 33, where we just were, and then Paul echoes that in Romans chapter 9, verse 18.
Об этом говорит Бог в Исход 33 главе, где мы только что недавно открывали, и Павел повторяет ту же идею в Римлянам 9 главе.
And then one final manifestation of God's mercy that I think is very interesting is that Paul specifically points to the salvation of Gentiles and the mercy of God.
И еще одно проявление Божьего милосердия – это спасение язычников. И интересно, как Павел отдельно это подчеркивает.
In Romans 11, 30-32, we see this.
Мы видим это в Римлянам 11:30-32.
Paul says that the Gentiles have been shown mercy because of Israel's disobedience.
Здесь Павел отмечает, что язычники помилованы из-за непослушания Израиля.
So, because Israel rejected God and disobeyed Him, God is now having mercy on all, on the Gentiles.
Поскольку Израиль был непослушен Богу, Бог проявил свою милость ко всем язычникам.
So God's grace and His generosity is shown in His mercy, especially on those who are miserable or those who are in great need.
Так Божья щедрость или его благость проявляется через милосердие, когда он дает благо и помощь тем, кто находится в бедственном положении.
As we study the attributes of God, then we see that the dominating theme is the love, the grace, the generosity, the mercy of God.
И мы, рассматривая Божьи качества, видели, что преобладают такие качества, как милосердие, любовь, благодать, щедрость. Вчера мы завершили обзор свойств Бога.
And you remember that we classified, categorized those attributes into non-moral and moral attributes of God.
И как вы помните, мы подразделяли все свойства Бога на свойства, не связанные с нравственностью, и на его нравственные свойства.
And there is always more that we could say about the attributes of God.
И всегда есть что-то большее, что мы можем говорить о свойствах Бога.
For example, one area that I have not been able to work into my teaching material yet is
еще одна тема, которую я не включил в учебный конспект,
is a discussion of the glory of God.
Это рассуждение о славе Божьей.
The glory of God in the Old and New Testaments is a profitable theme to study.
Слава Божья, как о ней говорится в Ветхом и в Новом Завете, это достойная для исследования тема.
And I wish that we had time and I had prepared enough for us to be able to discuss it.
Я хотел бы, чтобы у нас было достаточно времени, чтобы можно было обсуждать эту тему.
But I encourage you in your reading and in your studying of Scripture to be on the lookout for this recurring theme of the glory of God.
Я призываю, чтобы вы, как при самостоятельном изучении Писания, обращали внимание на эту постоянно повторяющуюся тему о славе Божьей.
In the Scriptures, the glory of God is His majesty, His weightiness.
И слава Божья Его великолепие или Его весомость.
Matter of fact, the Hebrew word for glory is a word that is also used for heavy.
Интересно, что по-еврейски слово, которое называется слава, оно же обозначает и тяжесть.
So it might have made our discussion of the attributes of God even more interesting if we had talked about how heavy God is.
Интересно, что мы, рассуждая о Божьи свойства, так и не рассмотрели, насколько Бог весом.
But I don't want to get into debates on how much God weighs.
Не хочу вдаваться в споры о том, какой вес у Бога.
But the point of the weightiness of God is that He is that He must be dealt with. We must consider Him, and He is the most important being in the universe.
Но вот эта идея о том, что Бог весом, подразумевает, что Он очень важен, и на Него обязательно нужно обращать внимание. Это самое важное, что только существует.
And then in the New Testament, the glory of God, the emphasis is on the concept of brightness.
В Новом Завете представление о славе скорее связано с идеей о ярком, о чем-то ярком или сияющем.
And so the theme of brightness emphasizes the beauty of God and the majesty of God and also the transcendence of God.
И вот это яркость или сияние подчеркивает Божие величие или Божье превосходство.
But this morning we're going to begin, we're going to conclude our discussion of the attributes of God with the question, is there a primary attribute of God?
Сейчас мы продолжим рассуждать о свойствах Бога следующим вопросом. Есть ли у Бога главный атрибут?
Should we think of one of these attributes that we've discussed as somehow more important than all the rest, or more important than all the rest?
Есть ли какое-то свойство, какой-то атрибут из перечисленных нами, который имеет большее значение, чем другие?
Some have said, and I'm going to go through this somewhat rapidly through the material that's on your syllabus.
Я довольно быстро буду двигаться по материалам конспекта.
Some say that omnipotence is the fundamental attribute of God.
Некоторые говорят, что всемогущество – это самый важный Божий атрибут.
Because we repeatedly have terms in the Bible, such as the Lord Almighty or the Lord of Hosts.
Потому что часто в Писании используются такие описания Бога, Бог всемогущий или Господь воинств.
God is presented as the dominant person, the dominant force in the universe that no one can conquer.
Тем самым Бог показан как самый сильный, самая влиятельная сила во Вселенной, которая направляет все.
The term Lord of Hosts in particular is interesting.
И в частности интересен вот это название Господь воинств.
It is the Hebrew term Yahweh Tsevaot.
По-еврейски это Яхве Цеваот.
And the emphasis of that, well, the term means Yahweh of the armies.
И буквально это означает Господь или Яхве армий.
And armies, obviously referring to the hosts of heaven as the army of God, the military force of God.
То есть Господь воинства имеется в виду небесные воинства или ангелы.
And so when God is portrayed as Lord of the hosts, He is portrayed as the captain of the armies of heaven, which means He is the most powerful being in heaven.
И когда Господь назван как Господь воинств, то такая картина, что он полководец всех небесных сил, то есть самый главный командующий всех этих армий.
So there does seem to be a strong emphasis, especially in the Old Testament, on the almightiness of God.
Так что, в частности, в Ветхом Завете мы видим, как особенно подчеркивается всемогущество.
And so this leads some people to think that we should think of God as omnipotent and as omnipotence as his primary attribute.
Поэтому некоторые считают, что надо полагать всемогущество как самый главный Божий атрибут.
Some say that love is the primary attribute of God.
Некоторые говорят, что любовь это главный Божий атрибут.
And of course we have a providence of love. I mentioned yesterday when we discussed the attribute of God's love.
И вчера я упоминал, что действительно Божья любовь очень часто упоминается.
I showed that Exodus 34, 6 and 7, for instance, and its recurrence throughout the rest of the Old Testament presents the love of God as a dominant theme.
Например, мы говорили, что Исход 34, 6, 7 стихи и многократное повторение этих же слов показывает, что Божья любовь – это важная и широкая тема Писания.
And then in the New Testament, again, we see the love of God prominently in the person of Jesus Christ.
И потом в Новом Завете мы тоже видим, как Божья любовь очень выразительно проявлена через личность Иисуса Христа.
And John goes as far as to say that God is love in 1 John 4, 7 and 8 and verse 16.
И в 1 Иоанна 4, в 7, 8 и 16 стихе апостол Иоанн делает такое заявление: Бог есть любовь.
And so because redemption is the theme of Scripture, many believe that love should be considered the primary attribute of God.
И поскольку искупление одна из главных тем Писания, то многие считают, что любовь – это главное свойство Бога.
And I mentioned on the first day of class that there are some evangelical theologians now who want to emphasize the love of God as the lens through which we interpret everything that we know about God.
И в первый день занятия упоминалось, что появились некоторые богословы, которые считают, что Божья любовь — это призма, через которую нужно рассматривать все остальные Божьи свойства и все Писание.
And then thirdly, some say that we should consider holiness to be the primary attribute of God.
И третье, некоторые говорят, что святость — это главный атрибут Бога.
And the emphasis on this, of course, would be the moral purity of God.
И в данном случае подчеркивается нравственная чистота Бога.
I don't think that I want to go through the whole list of examples in your syllabus, because we've already demonstrated that holiness is a key theme in the scriptures.
Наверное, мы не будем сейчас рассматривать все подпункты из конспекта, потому что мы уже говорили о том, что святость — это одна из ключевых тем Писания.
And when we discussed holiness, I said that I'm hesitant to say that holiness is one of God's attributes among all the others.
И когда мы говорили о святости, то я уже упоминал, что едва ли я стану называть святость свойством Бога.
Holiness seems to refer more to the distinctiveness of God, the separateness of God.
Скорее, святость обозначает отдельность Бога, Его отделенность.
So, if I was willing to say that there was a primary attribute of God, it would probably be holiness.
Если бы действительно надо было сказать, какое свойство Бога главное, то, наверное, все-таки стоит назвать святость.
But I don't think that that's the best way to proceed.
Но все-таки, мне кажется, это не лучший способ.
Because I have seen the emphasis on holiness turn into almost a picturing God as harsh, because in His holiness He judges all those who are in sin.
Потому что я видел, как иногда чрезмерное выделение святости приводит к представлению о Боге как о таком очень суровом, потому что Его беспредельная святость побуждает Его осуждать все вокруг.
And while it's true that God does judge because of His holiness, it doesn't seem right to think of holiness as His primary attribute. That doesn't seem to be the way that the Scriptures present it.
И хотя действительно святость Божья побуждает Его осуждать грех и осуждать все, что не свято, но кажется, это несколько искаженный образ Писания, не точно соответствует.
I think that there's something wrong-headed. How's that? That it's not right thinking to think about God as having a primary attribute.
Скорее всего, неверен сам подход считать, что у Бога обязательно должно быть самое главное свойство.
All of God's attributes describe all of God.
Все Божьи свойства описывают всего Бога целиком.
A better way to say it is that there's no primary attribute of God, but all of God's attributes are in harmony with each other.
Лучше будет утверждать, что у Бога нет какого-то одного главного свойства, но все Божьи свойства описывают Его в достаточной мере.
That brings us to number 5 in your syllabus, some observations.
И перейдем к пятому пункту в конспекте, некоторые наблюдения.
And we'll be completing the statements that are in your syllabus.
Мы будем дописывать вот эти утверждения, которые у вас есть в конспекте.
And here I'm just going to be giving you examples to help you think about how the attributes of God are in harmony with each other.
И сейчас я буду показывать примеры того, как разные Божьи свойства находятся в полной гармонии между собой.
First of all, God's holy righteousness regulates His love; otherwise, love is undiscerning.
Во-первых, Божья святая праведность управляет Его любовью, иначе любовь Его была бы неразборчива.
So the completion of the statement in your syllabus is: otherwise, love is undiscerning.
То есть в конец надо здесь записать: иначе любовь будет неразборчивой.
So
is попустительской.
Okay. We can't say that everything we know about God is to be interpreted through the lens of His love, because God's righteousness balances His love.
Мы можем сказать, что все в Писании рассматривается через призму Божьей любви, и при этом мы должны понимать, что любовь — это уравновешенное Его
So his righteousness keeps his love pure.
Праведность Божья сохраняет его любовь в чистоте.
God cannot say, because he loves us, well, I'm just going to ignore your sin.
Бог не может так сказать, ну, раз я вас люблю, то на грехи ваши не обращу внимания.
His holy righteousness says that he must love us in a righteous way.
И праведность означает, что Бог будет любить нас праведным образом.
And that brings us to the second point.
И теперь мы переходим к следующему пункту.
God's love regulates his holy righteousness.
Божья любовь управляет его святой праведностью.
Otherwise, sinners are hopeless.
Иначе грешники безнадежны.
So, God, we can't interpret all of God through the lens of his purity, holiness, as we said before.
Мы не можем рассматривать Бога только как праведного Бога.
Because that would lead us to see God as harsh and anxious to judge people.
Иначе у нас будет представление о том, что Бог суров и все, чего Он желает, это судить и наказывать.
But God's love balances His righteousness in that He is motivated to do good for us by sending His Son to pay for our sins.
Но Божья любовь, она уравновешивает, дополняет его праведность и проявляется в том, что Бог желает послать своего Сына в мир и тем самым видеть нам благо.
So God's attributes exist in harmony with each other. They balance each other. They color each other.
Божьи свойства находятся в гармонии, в равновесии друг с другом. Они окрашивают друг друга.
The third point in the syllabus, God's attributes inhere in the divine essence.
И третий пункт, Божьи атрибуты, свойственные божественной сущности.
They describe all of God.
Они описывают всего Бога.
Remember the doctrine of divine simplicity.
Помните доктрину о простоте Бога.
There is an important element of truth in that concept.
В этом представлении есть важный элемент истины.
That God is not made up of parts.
Что Бог не состоит из разных частей.
Each one of God's attributes describes all of God, not just a part of God.
Каждое Божье свойство относится ко всему Богу, а не просто к какой-то его части.
And part of the thinking that wants to see one attribute of God as primary tends to see God as made up of parts.
И когда пытаются выделить один главный Божий атрибут, то возникает тенденция разделять Бога на части.
The fourth statement in your syllabus.
Четвертое утверждение в конспекте.
The cross emphasizes multiple attributes equally. The cross emphasizes multiple attributes equally. The cross of Christ, yes.
Здесь исправьте перевод, пожалуйста, в четвертом пункте. Крест подчеркивает разные качества в равной мере.
The cross, and I mentioned this yesterday, the cross of Christ brings together the holiness of God, the righteousness of God, the love of God into their perfect, full expression.
И, как я уже говорил, крест Христа, он в равной мере подчеркивает как святость Божию, праведность Божию и любовь Божию.
So that's an example of how the attributes of God are in perfect harmony with each other, even in their fullest expression.
То есть мы видим, как Божьи свойства находятся в полной гармонии даже в своем наиболее ярком проявлении.
There's a tendency when we speak of the gospel. There seems to be a tendency to portray the attributes of God as competing with each other.
И когда мы излагаем Евангелие, то иногда есть склонность показать, что свойства Бога соревнуются между собой.
There's the idea that because God loves us, He wants to forgive us, but He can't forgive us because His righteousness is in the way.
И можно так это пересказать, когда Бог любит нас, Он хочет простить нас, но Он не может простить нас, потому что праведность не позволяет Ему согласиться с грехом.
And so he has to send his son as a substitute in order to resolve the conflict.
Так что ему приходится посылать своего сына для того, чтобы как-то уладить вот это противоречие.
But that's not at all the way that it is.
Но на самом деле все вовсе не так.
The cross represents the perfect harmony of the righteousness and the love of God.
Крест показывает, что между праведностью и любовью Божией есть полное согласие.
And that's what we saw yesterday in Romans 3, 25 and 26.
И вчера мы это видели как раз в Римлянам 3 главе, 25 и 26 стих.
That God sent His Son as a sacrifice for sin.
So Бог послал Своего Сына в жертву милосердения.
So that He could be just and the justifier of one who has faith in Jesus.
Чтобы явить Себя праведным и оправдывающим верующего в Иисуса.
So, let's move on to the next point.
Перейдем к следующему пункту.
F. The universe does not make sense if love is the primary attribute of God. Oh, that's missing. Oh, yeah, I'm sorry. I skipped a point. Yes. The Old Testament and New Testament are consistent with each other, but with different emphases.
Пункт Е. Ветхий Завет и Новый Завет согласуются между собой, но выделяют разные моменты.
Again, some people tend to view God as tend to view two different gods in the Bible.
У людей есть склонность видеть в Библии двух богов.
They think that the God of the Old Testament is the harsh, judgmental, angry God.
И будто в Ветхом Завете Бог суровый, жестокий и судящий.
And the God of the New Testament is the God of love and forgiveness and gentleness.
А в Новом Завете Бог любящий, прощающий, добрый.
But hopefully I've shown you now that they are both consistent and they have different emphases at different times.
Но, надеюсь, я уже вам продемонстрировал, что они полностью между собой согласуются, хотя и выделяют иногда разные моменты.
And of course, everything that God ever does is always consistent with all of His attributes.
Конечно, все, что Бог когда-либо делает, это полностью согласуется со всеми Его атрибутами.
The next point, observation on this issue is F. The universe does not make sense if love is God's primary attribute.
И пункт F, наблюдение по этому поводу, Вселенная не имеет смысла, если любовь – это главное Божье свойство.
Because someone who hears that and does not believe in God looks around at the universe and sees all of the evil and they say, how could a God of love let all of this happen?
Потому что если человек слышит такое утверждение, Бог есть любовь, но сам не верит в Бога, смотрит вокруг, видит все зло и говорит, ну как это Бог есть любовь, если вокруг так много зла?
And we'll talk more about the problem of evil later tomorrow.
И мы сегодня, попозже или завтра говорим о проблеме зла подробно.
So my conclusion on this matter is that there is no primary attribute of God.
И можно сделать вывод по этому вопросу. Нет главного атрибута.
But all of His attributes exist in perfect harmony.
Но все атрибуты существуют в полном согласии.
And equality and unity in the essence of God.
В равенстве и единстве в сущности Бога.
So every attribute of God is a description of all of God.
Каждый Божий атрибут – это описание всего Бога.
Okay, let's go on to the doctrine of the Trinity.
Давайте теперь перейдем к учению о Троице.
The Trinity is the doctrine that sets Christianity apart really from most other religions, perhaps all other religions.
Троица – это учение, которое сильно отличает христианство от других религий и даже, наверное, от всех других религий.
And it is a doctrine that has caused a great deal of discussion and debate in particularly the early history of the church.
Доктрина, которая вызывала много рассуждений, даже споров в ранней церкви.
There are two perspectives on God when we think about the doctrine of the Trinity.
Когда мы рассматриваем учение о Троице, то есть два подхода или две точки зрения.
And those are summarized in the statements God is one and God is three.
И можно их обобщить такими утверждениями: Бог един и Бог
So we will talk about the unity of God and the Trinity of God, or the oneness of God and the threeness of God.
Можно поэтому говорить о единстве Бога и о троичности Бога.
Now, in the discussion of the Trinity, the oneness of God is typically referred to as the essence of God or the substance of God.
Когда говорят о единстве Бога, то обычно рассуждают о его сущности, о том, что Бог из себя представляет.
So when we talk about the essence of God, we're talking about the focus on the unity of God, and as we see in Deuteronomy 4, that God is one.
Когда говорится о сущности Бога, то и выделяется его единство. Например, во Второзаконии 4 утверждается, что Бог один или Бог един.
On the other hand, to refer to the threeness of God, we have in church history we have usually used the term person.
Когда описывается троичность Бога, то исторически сложилось из истории церкви говорят о личности.
And so, to summarize the doctrine of the Trinity, we would say that God is one essence and three persons.
И кратко учение Троицы можно так высказать: Бог есть одна сущность и три личности.
Or even better, that God is three persons in one essence.
Или можно еще лучше сказать, что Бог есть три личности в одной сущности.
So our discussion of the Trinity will follow, will be divided into those two categories: the unity of God and the Trinity of God.
Поэтому рассматривать учение Троицы мы будем вот по этим двум категориям: единство Бога и троичность Бога.
So in your syllabus, under the definition of the unity of God, we have this.
И вот определение, которое приводится в конспекте. В Божестве существует только одна сущность, и эта одна сущность полностью и равно пронизывает каждую из трех личностей Божества без разделения или умножения.
When God speaks to His people in the Old Testament, one of the key themes is that He is the only true God. There is only one true God.
Когда Бог обращался к своему народу, в частности, в Ветхом Завете, то особенно Он подчеркивал, что Он единственный истинный Бог.
And so, one of the dominant themes of particularly the Pentateuch is monotheism. There is only one God.
Одна из важнейших тем Пятикнижия, к примеру, это монотеизм, что есть только один истинный Бог.
And this is why Jewish people throughout the centuries and even today find the doctrine of the Trinity repulsive, because their background says there is only one God.
Поэтому иудеи на протяжении всей истории, даже до сих пор, считают учение о Троице недопустимым, потому что в их представлении есть только один Бог.
And to say that God is Father, Son, and Holy Spirit, three different persons, is to espouse polytheism.
По их мнению, утверждение, что есть Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух, Дух — это уже многобожие.
And to claim that those three persons are yet one God is to say, is to speak nonsense.
И говорить, что эти три личности есть один Бог, представляется бессмыслицей.
So we're going to focus first of all on the oneness of God, and then we'll go on to show how it is not a contradiction to say that God is one and three.
Сначала мы обратим внимание на единство Бога, а потом посмотрим, как можно понять утверждение, что один Бог есть три личности, и как устранить это противоречие.
So, first of all, in your syllabus, let's look at the explanation for the unity or the oneness of God.
Давайте посмотрим объяснение для единства Бога из конспекта.
First of all, and these are theological statements. We're not looking directly at biblical evidence here. We're synthesizing this into theological statements.
Здесь даются богословские пояснения, то есть в данный момент мы еще не рассматриваем утверждения из Писания.
First of all, under explanation, the whole essence of God is in each Trinitarian person.
И первое объяснение, которое нужно дать, полнота божественной сущности принадлежит каждой божественной личности.
So we're not saying that there are three different persons, three different divine persons that are added together to make up one God.
Другими словами, мы не утверждаем, что есть три разных личности, которые составляют вместе или как бы дополняют одна другую, чтобы из них получился Бог.
The second point is that the essence of God is neither prior nor subsequent to the persons.
Второе пояснение такое: сущность Бога не предшествует и не последует личности.
By that, I mean this: God has no existence apart from the three persons of the Godhead.
Другими словами, утверждается, что нет никакого существования Бога помимо его личности Троицы.
What we're saying here, when we say that the essence of God is not prior to his persons,
когда говорят, что божественная сущность не предшествует его личностям,
we're saying that it's not as if there is this substance of godness that is somehow divided up or poured out into three different containers to make three different persons.
Можно это так пояснить: нет божественной сущности, которая каким-то образом бы изливалась или подразделялась на три разных божественных личности, как на три емкости, содержащих эту сущность.
Rather, all of the essence of God is in each of the three persons.
Но наоборот, вся сущность Бога находится в каждой божественной личности.
Thirdly,
и в-третьих,
the essence of God is capable of distinctions.
Сущность Бога возможно различать.
So the same essence of God is three different persons.
Другими словами, та же самая сущность Бога, но это три различные личности.
Now, I'm gonna draw a diagram, and this is a diagram that arose during the ancient church. This is not a modern invention.
Я сейчас нарисую схему, которая была придумана еще в древней церкви, это не какое-то современное изобретение.
So this is not an American invention.
Не американская идея.
Троичность.
What was that?
Троичность.
Yeah. Okay, this is... we will say Father. I thought there was going to be a slide about American inventions. Father, Son, and Holy Spirit.
Здесь у нас наверху Отец, здесь Сын, здесь Дух Святой.
Okay. This is the English word God.
Вот здесь по-английски написал Бог.
And we will say that the Father is God.
И мы говорим, что Отец есть Бог.
The Son is God.
Сын есть Бог.
And the Holy Spirit is God.
И Дух Святой есть Бог.
So, this is all in one essence. The Father is God, the Son is God, the Holy Spirit is God.
И все это в одной сущности. Отец Бог, Сын Бог и Дух Святой Бог.
And yet, there are personal distinctions within the essence of God.
И при этом есть различия между личностями в Божестве.
And those personal distinctions we call persons.
И вот эти различия и выражаются в том, что есть разные личности.
And so we would say that the Father is not the Holy Spirit.
И поэтому мы утверждаем, что Отец это не есть Святой Дух.
The Holy Spirit is not the Son.
Святой Дух это не есть Сын.
The Son is not the Father.
И Сын не есть Отец.
So they are unified in the essence of God. And yet they are distinguished from each other.
Они едины в своей сущности, но в то же самое время различны отличаются друг от друга.
And that is an ancient way of summarizing the doctrine of the Trinity.
Вот это древний способ краткого выражения учения Троицы.
Let's take a brief look at the biblical teaching on the oneness of God.
Давайте кратко рассмотрим библейское учение о единстве Бога.
I've already mentioned the what is called the suddenly my mind is completely blank. Deuteronomy 4:6. That the hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one God.
Я уже упоминал это место из Второзакония. Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един есть.
It's called the Shema. That's what it's called. 6:4. I'm sorry. Did I say 4:6?
Второзаконие 6:4. Называется Великая Шема.
So I've already pointed out to you that one of the fundamental truths of the Old Testament is expressed there, that there is only one God.
И как я упоминал, уже здесь ясно высказано, это одна из важных идей Ветхого Завета, что Бог тот есть единый Бог.
So let's look at, let's survey some of the biblical statements about God that lead us to construct the doctrine of the Trinity.
Давайте рассмотрим библейские утверждения, которые побуждают нас к формулировке учения Троицы.
And these, first of all, looking at the oneness of God.
Прежде всего мы посмотрим единство Бога.
We see the biblical teaching under A, and A is each of the three persons is God.
Пункт А под библейским учением такой: каждая личность это Бог.
First of all, the Father is God.
Каждая личность Божества это Бог. Первое, Отец это Бог.
And this is not usually a matter of debate.
Ну, об этом обычно и никто не спорит.
Jesus numerous times called God his Father, and in John 6:27 specifically refers to his Father as God.
Иисус много раз называл своего Отца Богом, в частности, в Иоанна 6:27 он опять упоминает, что его Отец это Бог.
So that the Father is God is not typically has not typically been a matter of debate.
То, что Отец это Бог, обычно не подвергается каким-то сомнениям или спорам.
Secondly, though, the Son is God.
Во-вторых, Сын это Бог.
And this has been a matter of debate, particularly in the first four centuries of the Church.
И вот это действительно было спорным вопросом, в частности, первые четыре века церкви.
John 1:1 seems to say pretty clearly that Jesus is God when it says the Word was with God and the Word was God.
В Иоанна 1:1 кажется довольно ясно, видно, что Сын это Бог, когда утверждается, Слово было у Бога и Слово было Бог.
And of course, this is not the place for us to develop a full argument for the deity of Jesus.
Конечно, нельзя только на одном этом стихе развивать полностью учение о божественности Иисуса.
Because the deity of Christ is a matter of extensive study in your class on Christology.
Но божественность Христа будет подробно изучаться на занятиях по христологии.
But the Bible clearly presents the Son of God, the Messiah, as divine, as God.
Но в Библии очень ясно раскрыто, что Божий Сын, Мессия, это Бог.
In the New Testament, we have clear statements that refer to the Holy Spirit as God.
Также есть в Новом Завете ясное утверждение о том, что Святой Дух это Бог.
He is in 1 Corinthians 3:16. We are called the temple of God.
Например, 1 Коринфянам 3:16 мы названы храмом Божьим.
Because the Spirit of God dwells in us.
И это потому, что Дух Божий живет в нас.
And of course, a temple is a place where a God dwells.
Храм, очевидно, это место, где обитает Бог.
And since the Spirit of the true God lives in us as Christians, we are called the temple of God.
И потому, что Дух Божий живет в нас, мы названы храмом Божьим.
So each of the three persons of the Godhead is clearly referred to as God in Scripture.
То есть каждая из трех лиц Троицы ясно названа в Писании Бог.
When rightly understood, the Scriptures do not leave us the latitude to say that there is one God, and then and that God is Father.
И Писание не оставляет нам такого варианта, чтобы утверждать, есть только один Бог, и этот один Бог Отец.
And then that the Son and the Spirit are something less than God.
А Сын и Дух Святой – это уже что-то немножко меньше, чем Бог.
The scriptures simply don't give us that latitude.
Писание не оставляет нам такой возможности.
So each of the three persons is God.
Каждая из трех личностей – это Бог.
And yet, this brings us to the second point. The Bible does not allow us to say that there are three gods.
Но мы теперь подходим ко второму пункту. Библия не позволяет нам утверждать, что есть три Бога.
So the second point here is that the three persons are one God.
То есть второй пункт в данном случае, что три личности есть один Бог.
So the two points summarize it this way. Each of the three persons is God, and the three persons are one God.
Можно оба эти пункта так перечислить. Каждая из трех личностей есть Бог, и все три личности есть один Бог.
And we see, I summarize this for you in the syllabus under the four points there, under B.
И вот там,
under B, three persons of God.
Да, и вот эти утверждения, что три личности есть один Бог, здесь изложены в четырех пунктах.
So we can look at it this way. The Father and the Son are one.
Можно увидеть, что Отец и Сын одно.
Jesus, a number of times, referred to His oneness with the Father.
Иисус несколько раз упоминает свое единство.
The Jews of His day understood that He was making a claim to divinity.
Иудеи в то время понимали, что Он при этом говорит о своей божественности.
And they wanted to kill Him for it.
И за это хотели убить Его.
So, the Father and the Son are portrayed as one in Scripture.
Так Отец и Сын в Писании показаны как единый, как одно.
And we're not talking here about a oneness of purpose or a oneness of will.
И здесь речь идет не просто о единстве цели или о единстве намерения и воли.
But a oneness of essence.
Но о их единстве по сущности.
Secondly, the Father and the Spirit are one.
Далее, Отец и Дух одно.
We saw that in 1 Corinthians 16, when the Holy Spirit is called the Spirit of God.
И в 1 Коринфянам 3:16 мы уже видели, как Дух назван Духом Божиим.
Third, the Son and the Spirit are one.
Третье, Сын и Дух одно.
In Romans 8:9, Paul refers to the Spirit of God as the Spirit of Christ.
В Римлянам 8:9 Павел называет Дух Божий Духом Христовым.
And then that leads us to the fourth point, that the Father, Son, and Spirit are one.
И поэтому мы видим и четвертый пункт, Отец, Сын и Дух одно.
Which I think is clear in the verse I just referred to, Romans 8:9.
И я думаю, это видно уже из того стиха, который мы сейчас читали, Римлянам 8:9.
But it is also clear in Jesus in the upper room discourse from John 14.
Но также это видно из беседы Иисуса в горнице в Иоанна 14 главе.
Where Jesus refers to the oneness of the Father, Son, and Spirit as he speaks about the Son who will be sent. I'm sorry, as he speaks of the Spirit who will be sent by the Father and the Son.
Когда Иисус говорит о единстве Отца, Сына и Святого Духа, когда упоминает, что Дух будет послан от Отца и Сына.
So the Bible portrays God as three persons, and yet there is still an emphasis on the oneness or the unity of God.
Итак, Библия говорит, что три личности, каждая из трех личностей Бог, и в то же время подчеркивает единство Бога.
So we do not progress from monotheism in the Old Testament to tritheism, polytheism in the New Testament.
У нас нет такого перехода от монотеизма Ветхого Завета к какому-то тритеизму или политеизму в Новом Завете.
We must preserve, as the New Testament does, the monotheism of the Old Testament.
Мы должны придерживаться в Новом Завете то есть такого же монотеизма, как и в Ветхом Завете.
So we've summarized the oneness of God now, or the unity of God.
Так мы рассмотрели единство Бога или то, что Бог один.
And now we will move on to the Trinity of God, the threeness of God.
Теперь мы перейдем к троичности Бога или триединству Бога.
So just before we take our break, I'm going to have Andre read the quotation at the top of this section because I think it represents well the common thinking about the Trinity.
И до того, как мы пойдем на перерыв, давайте прочитаем цитату в начале этого раздела, потому что она хорошо поясняет, какие распространенные идеи на эту тему. Печально, что многие называющиеся ортодоксальными христиане являются унитариями во всем, кроме имени. Они почитают Отца Богом, Иисуса Божественным, но каким-то образом подчиненным Богу, а Святого Духа – безличной силой, которую они с радостью назвали бы «Оно».
And I have even seen worship songs that contain that kind of thinking.
И даже в песнях прославления я встречал вот подобные утверждения.
So we must rightly see all three persons of the Trinity as equally God.
Мы должны правильно воспринимать все личности Троицы как в равной мере Бог.
So let's look now at the threeness of God, the Trinity of God.
Давайте рассмотрим теперь троичность или триединство Бога.
The definition in your syllabus reads as follows.
И вот какое определение дается в конспекте. Бог — это три личности в одной сущности. Божественная сущность существует полностью и нераздельно, одновременно и вечно в Отце, Сыне и Святом Духе.
Now, that definition is full of important concepts.
В этом определении очень много важных понятий.
First of all, the divine essence subsists wholly and indivisibly.
Во-первых, отмечено, что божественная сущность существует полностью и нераздельно.
And again, here we're denying that the divine essence is something that is divided up into three parts that we call Father, Son, and Spirit.
Здесь отрицается идея, что божественная сущность делится на три разные части, которые называются Отцом, Сыном и Святым Духом.
On the contrary, the Father represents all of the essence of God, and so does the Son, and so does the Spirit.
Но Отец представляет собой всю божественную сущность, и точно так же и Сын, и Дух Святой.
So in the same way that we can't say that part of God is here and part of God is in another place.
Точно так же, как мы не можем говорить, что часть Бога находится здесь, а часть Бога в другом месте.
We also need to affirm that it is not that the Father is not part of God and the Son is another part of God.
Точно так же мы не можем говорить, что Отец это часть Бога и Сын это часть Бога.
And then the definition goes on to say that the divine essence subsists simultaneously and eternally.
Также дальше отмечено, что божественная сущность существует одновременно и вечно.
So again, this is to deny modalism.
Это отрицание модализма.
Because Father, Son, and Spirit are all persons at the same time.
Потому что Отец, Сын и Святой Дух все они личности в одно и то же время.
We even see them appearing or manifesting themselves simultaneously and distinctly in Scripture.
Мы видим в Писании в нескольких случаях явление их одновременно и так, что они различны между собой.
What is the famous moment in Scripture when all three members of the Trinity manifest themselves at once?
Какое есть очень известное место Писания, где все три личности Троицы являют себя одновременно?
The baptism of Jesus. That's right.
Да, крещение Иисуса. Правильно.
The Son is baptized in the river and is standing there.
Сын крестится в реке, и он находится там.
The Father speaks from heaven.
Отец говорит с небес.
And the Spirit descends and rests on him.
Дух видимым образом сходит на Сына.
So it is that, and for that and other reasons, we have to say that the Father, Son, and Spirit are all persons at the same time.
И есть другие основания для того, чтобы считать, что Отец, Сын и Святой Дух, все они трое личности в одно и то же самое время.
Also, the word eternally is used in the definition.
Также здесь в определении стоит слово вечно.
And here we're affirming that the Father did not make the Son or make the Spirit.
Тем самым утверждается, что Отец не сотворил или не сделал Сына или Святого Духа.
But that all three persons are inherent in the eternal essence of God.
Но что все три личности обладают божественной сущностью вечно.
So let's look at some of the Old Testament hints that God is Trinity.
Давайте рассмотрим теперь некоторые ветхозаветные намеки на то, что Бог Троица.
But what we're going to see is that the Old Testament does not really contain a clear doctrine of Trinity.
Мы увидим при этом, что в Ветхом Завете нет ясного учения о Троице.
However,
но тем не менее.
Hopefully this is beginning to look familiar to you by now.
Надеюсь, теперь это вам уже знакомо.
In the Old Testament, this is Old Testament.
Вот здесь в Ветхом Завете.
This is New Testament.
А вот здесь Новый Завет.
And we are here in the New Testament church.
Мы вот находимся там, в Новозаветной церкви.
From this perspective in the New Testament,
вот располагаясь здесь, в Новом Завете,
we can look back to the New Testament and read it with New Testament eyes.
Мы можем заглянуть назад в Ветхий Завет и уже читать его с новозаветной позиции.
And here we can understand some of the mysterious statements that seem to indicate that God is more than one person.
И мы можем заметить в Ветхом Завете некоторые необычные утверждения, какие-то таинственные высказывания, которые, скорее всего, намекают, что Бог — это не просто одна личность.
But we can only do that from our perspective in the New Testament, because we have the revelation of the New Testament.
Но мы можем это сделать, на самом деле, только с позиции Нового Завета, потому что там уже есть точное откровение о том, что Бог есть Троица.
But if we were back here in the Old Testament,
но вот здесь, если бы мы находились в Ветхом Завете,
and reading the Old Testament from within its own context,
и читали бы Ветхий Завет в его собственном контексте,
we would only find certain things in the Old Testament that seemed mysterious to us.
Мы могли бы только заметить, что есть какие-то таинственные высказывания в Ветхом Завете.
But I don't think that from this perspective we would be able to figure out that God is a Trinity.
Но, на мой взгляд, исходя только из этих взглядов, мы бы не могли утверждать, что Бог есть Троица.
And we'll talk more about why that's the case in a little bit.
И немножко позднее мы рассмотрим, почему это именно так.
So, first of all, in the Old Testament, Elohim is a plural noun.
Прежде всего, в Ветхом Завете слово Elohim — это существительное множественного числа.
Now, so the word for God is a plural.
То есть слово, которое обозначает Бог, стоит во множественном числе.
Now, again, this is not clear evidence that God is a Trinity.
И опять же, это не ясное свидетельство о троичности Бога.
Because you might be able to claim that this is not a plural of quantity, but a plural of majesty.
Потому что можно утверждать, что здесь не имеется в виду множественное число количества, но множественное число величия.
In the Old Testament, or in the ancient Near East, it was not unusual to refer to the king with a plural noun.
На Древнем Ближнем Востоке существовало такое обращение к царю во множественном числе.
We don't find the plural of majesty referring to royalty in the Old Testament, usually.
Но в Ветхом Завете мы не видим, чтобы действительно к царям обращались во множественном числе, в таком выражении величия.
There is only one, I believe, plural of majesty in the Old Testament referring to a human.
Может быть, только один раз по отношению к человеку используется такое множественное число величия в этом завете.
So the plural noun Elohim may be a hint that God is more than one.
Так что, возможно, это существительное Elohim во множественном числе каким-то образом намекает на множественность Бога.
The second point here is that plural verbs are sometimes used with Elohim.
Второй пункт здесь, что иногда с этим словом Elohim используются глаголы во множественном числе.
And there are three examples in your syllabus that I'm not going to take the time to read.
Здесь есть три примера в конспекте из Ветхого Завета, мы сейчас не будем их читать.
But with the strong emphasis on God being singular, being only there being only one God, it's interesting to find that plural verbs are sometimes used when Elohim is the subject.
И хотя очень четко подчеркивается то, что Бог один, Его единство, но интересно, что глаголы со словом Elohim иногда ставятся во множественном числе.
Thirdly, the plural pronoun is sometimes used of God.
В-третьих, Иногда используется местоимение во множественном числе в отношении Бога.
The most famous example of this is in Genesis 1:26.
Самый известный пример — это Бытие 1:26.
When God said, "Let us make man in our image."
Когда Бог сказал: "Сотворим человека по образу нашему."
Some people tried to claim that God was talking to the angels when He said, "Let us make man in our image."
Некоторые люди заявляют, что он обращался к ангелам, когда говорил: "Сотворим человека по образу нашему."
But that doesn't work very well because angels didn't help God to make anything, and we are not made in the image of angels.
Но это объяснение нисколько не помогает, потому что ангелы сами ничего не творили, и по их образу ничего не было сотворено.
But sometimes the plural pronoun is used of God.
Но иногда местоимение во множественном относится к Богу.
Okay, point E.
Дальше пункт Е.
Three persons are intimated in certain texts.
Три личности участвуют в некоторых текстах.
There are a few texts, and I give you two out of Isaiah, that since we understand the Trinity, it seems that the writer is speaking of three different persons.
И когда мы уже имеем представление о Троице, то есть некоторые тексты, в которых мы можем увидеть, что здесь, наверное, автор имеет в виду все три личности.
Let's look at the example of Isaiah 48:16.
Я привел некоторые примеры из Исаии. Давайте прочитаем Исаия 48:16. «Приступите ко мне, слушайте это. Я и сначала говорил не тайно. С того времени, как это происходит, я был там. И ныне послал меня Господь, Бог и Дух Его».
And the speaker here is Messiah.
И речь здесь идет от лица Мессии.
And we see here that the speaker has been here from the beginning.
И здесь он говорит, что был здесь с начала.
He has been here from the first, it says.
Сказано, с начала, с первых моментов он был.
And he says, "Now the Lord God has sent me and His Spirit."
И в конце он говорит: "И ныне послал меня Господь Бог и Дух Его."
So it's not completely clear, but it could be again a hint that if the Messiah is divine, then the Messiah and the Spirit and the one who sends them are all God.
И хотя в этом тексте нет полной ясности, но если мы понимаем, что Мессия божественен, то видим, что Мессия и Дух Господа, и тот, кто послал Мессию, все это три разные личности.
So again, it's a hint, it's not completely clear, but it could be an indication that we can understand now from the New Testament perspective.
И хотя здесь не все до конца ясно, но это можно считать как такой намек или предварительное указание на троичность Бога, когда мы уже имеем новозаветную перспективу на это.
The next point relates to the angel of the Lord.
Следующий пункт говорит об ангеле Господнем.
Sometimes when the angel of the Lord or the angel of Yahweh appears, there is an indication that he is God.
В некоторых случаях, когда идет речь об ангеле Господнем или ангеле Яхве, то становится видно, что речь идет о самом Боге.
In Genesis 22, when the Lord interrupts Abraham and prevents him from sacrificing his son,
например, в Бытие 22, когда Господь вмешивается и останавливает Авраама в жертвоприношении Исаака,
the angel of the Lord says, "Thus says the Lord, I have sworn by myself."
И там ангел Господень говорит: "Мною клянусь, говорит Господь."
So it could be that the angel of the Lord is an angel speaking on behalf of the Lord.
И хотя возможно, что в данном случае ангел говорит просто от лица Господа.
But it could mean that the angel of the Lord is the Lord Himself speaking on His own behalf.
Но также возможно, что ангел Господень — это сам Господь, который говорит лично.
And again, it's not entirely clear because the angel of Yahweh, the person of the angel of Yahweh, is a debated figure.
И опять же, это не самый ясный аргумент, потому что личность ангела Господня или ангела Яхве все-таки это спорный вопрос.
Sometimes he appears to be God himself, and sometimes he appears to be just an angel.
В некоторых случаях кажется, что это явление самого Господа, а в некоторых случаях все-таки кажется, что это просто ангел.
And then finally, the last point in this section is the Messiah is God.
И последний пункт здесь, Мессия – это Бог.
In the book of Isaiah, between chapter 7 and 11, we have the theme of the child who is to come.
В книге пророка Исаии, 7 по 11 главы, несколько раз упоминается сын или Мессия, который придет.
In chapter 7, verse 14, his name is Emmanuel, God with us.
В Исаии 7:14 имя его названо Иммануил, Бог с нами.
And in Isaiah 9:6, this child who will bear the government on his shoulders has divine names.
И в Исаии 9:6 вот этот сын, этот младенец, у которого владычество на плечах, назван божественными именами.
Especially the names Mighty God and Eternal Father.
Особенно, когда он назван Бог крепкий и Отец вечности.
So in the Old Testament we see some hints that may indicate that there is plurality in the Godhead.
Итак, в Ветхом Завете мы видим некоторые намеки на то, что есть множественность в Боге.
But by no means do we have a developed doctrine of the Trinity.
Но в любом случае у нас нет какой-то развитой идеи о Троице.
The doctrine of the Trinity is not fully revealed until the New Covenant.
Доктрина о Троице не была полностью открыта до Нового Завета.
And we could ask the question, why is that so?
И мы можем задать вопрос, а почему это так?
And we will develop a few points here as to why the Trinity is revealed in the New Covenant.
Можно отметить несколько пунктов, почему доктрина о Троице открыта в Новом Завете.
First of all, the revelation of the Son and Spirit could not be accommodated within the old covenant.
Во-первых, откровение о Сыне и о Духе Святом не было или не могло быть полностью встроено в откровение Ветхого Завета.
In the Old Testament, we have Yahweh who appears to Moses and establishes a covenant with Israel.
Мы видим в Ветхом Завете, что Яхве является Моисею и заключает завет с Израилем.
And the covenant that he makes with Israel contains much that is prophetic of the Messiah who is to come.
И в этом завете уже содержатся многие пророчества о Мессии, который должен прийти.
But if that Messiah who is to come is not going to come until much later, then to reveal him sooner would be to confound the progress of revelation.
И поскольку пророчества говорят, что Мессия придет позднее, то уже заранее открывать о нем все подробности, это было бы противоречие с ходом прогрессирующего откровения.
So what we have to remember here is that we're dealing with progressive revelation, a concept that you would have learned, I believe, in bibliology class.
И мы должны не забывать здесь о том, что есть представление о прогрессирующем откровении. Эту идею вы должны были уже на занятиях по библиологии рассматривать.
A clear phenomenon that we see in Scripture is that God reveals more details as time goes by.
Мы ясно видим такое явление, что с ходом времени Бог открывает себя все больше и больше и яснее и яснее.
And so so we can see that overall Christ is the theme of Scripture, but he is revealed slowly over time by adding more detail.
И хотя мы видим, что действительно Христос в целом это основная тема всего Писания, но информация о Христе добавляется понемногу с ходом времени.
And this brings us to point B in the syllabus.
И это поэтому переходим к пункту Б из конспекта.
The Trinity is assumed from the beginning of the New Testament.
Троица подразумевается от начала Нового Завета.
when you turn the page from Malachi to Matthew, from the Old Testament to the New Testament,
когда вы перелистываете страницу после Малахии и открываете Матфея, то есть от Ветхого Завета переходите к Новому,
suddenly it's as if the Trinity is assumed and is foundational to what we read.
И вдруг мы замечаем, что Троица уже здесь подразумевается во всем, что мы об этом читаем.
And in Matthew 1, we see the citation of Isaiah 7:14, that Mary will have a son, and that son will be Emmanuel, God with us.
И мы видим в первой главе Матфея цитату из Исаии 7 главы, что у Марии будет сын, и нарекут его Эммануил, что значит с нами Бог.
We see during Jesus' ministry, we see him forgiving sins and doing things that only God can do.
Мы видим, как Иисус во время земного служения прощает грехи и делает другие дела, которые может делать только Бог.
And of course, the Gospel of John has as its theme demonstrating that Jesus is the Son of God.
И, конечно же, Евангелие от Иоанна имеет главную тему показать, что Иисус есть Сын Божий.
And we also see Jesus saying, indicating that this should have made sense to those Jews who knew the Old Testament well.
И также мы видим, как Иисус поясняет, что все это должно быть понятно для иудеев, которые понимали Ветхий Завет.
So when Jesus appears in the flesh as the Messiah, it all should have made sense to them.
Когда Иисус явился во плоти как Мессия, то все это должно было для них быть понятно.
But in their unbelief and in their desire for power, they refused to accept him.
Но в неверии своем и в жажде власти они все это отвергли.
I'm gonna skip past the rest of it because it's pretty self-explanatory, the syllabus.
Я здесь пропущу некоторые вещи из конспекта, они сами по себе ясны.
Speaking of points 2 and 3 there, which relate to the Holy Spirit.
Это второй, третий пункт, который относится к Святому Духу.
The principle here is progressive revelation.
Но принцип здесь такой, это прогрессирующее откровение.
As a matter of fact, I'm going to have Andre read the quote from Gerald Bray. Is that in the syllabus? Yes. Gerald Bray summarizes well how progressive revelation entails the idea that the Trinity must be revealed later.
Давайте прочитаем цитату из Брея, это внизу 42-й страницы. Он как раз хорошо обобщает идею о том, что учение о прогрессирующем откровении хорошо объясняет, почему Троица была открыта так поздно в Писании. Существует очень веская богословская причина для принятия ветхозаветных текстов в качестве свидетельства о существовании Бога трех личностей. Признание Троицы без веры во Христа непоправимо бы разрушило логику и цель откровения. Личности Троицы должны быть определенно отделены от их труда, но в общей схеме откровения они не могут быть отделены от него. Знать Троицу означает знать Евангелие, перейти от старой диспенсации к новой. Следовательно, не будет удивительным отсутствие ясного указания на эту доктрину в Ветхом Завете.
The key phrase, the key sentence in there for me is to know the Trinity is to know the Gospel.
Для меня самое важное его высказывание здесь это знать Троицу означает знать Евангелие.
And because with the appearance of Jesus Christ we have the full revelation of the Gospel, it makes sense that at that time we have the full revelation of the Trinity.
И поскольку с пришествием Иисуса Христа мы имеем полное откровение Евангелия, то неудивительно, что при этом мы имеем полное откровение о Троице.
The next point in your syllabus is this.
И следующий пункт конспекта такой.
Jesus introduces a new type of relationship with God as Father.
Иисус предложил новые взаимоотношения с Богом как Отцом.
In the Old Testament, the metaphor of Father is used a few times to refer to God's relationship to Israel.
В Ветхом Завете несколько раз используется метафора сравнения Бога с Отцом в его отношениях с Израилем.
But at no point in the Old Testament does it seem appropriate for each Old Testament believer to refer to God as his father.
Но мы не видим ни одного ветхозаветного текста, чтобы каждый верующий мог называть Бога своим отцом.
But in the New Testament, Jesus introduces this relationship with God as Father.
Но в Новом Завете мы видим, что Иисус дает начало вот таким новым взаимоотношениям с Богом как отцом.
He consistently refers to God as his Father.
Он постоянно называет Бога своим отцом.
And he encourages us to refer to God as our Father.
И он призывает, чтобы мы были обращались к Богу как к отцу.
So there is progression not just in revelation, but there is progression in the covenant relationship between God and his people.
Так что прогресс или развитие есть не только в откровении, но и в отношениях завета, в которых Бог вступает с людьми.
As it says in your syllabus at this point, in the Old Testament, those who drew near to the Father did so in fear and trembling.
И в конспекте отмечено, что в Ветхом Завете люди приближались к Богу в страхе и трепете.
But that veil which divided God from the people was torn apart because of the work of Christ.
И завеса, которая отделяла Бога от людей, разорвалась надвое в результате совершенного Христом.
So the relationship between God and his people progresses because of Christ into a closer relationship that can be identified as a father-son relationship.
И мы видим, что благодаря совершенному Христу взаимоотношения Бога и человека перешли на какой-то на другой уровень, есть прогрессия. Теперь это отношения отца и детей.
And then the next point just develops this same idea.
Следующий пункт развивает ту же самую идею.
And it is this: the new covenant gave the opportunity to know God from within.
Новый Завет дает возможность познать Бога изнутри.
And the quotation in your syllabus is from Galatians 4:6.
И цитата из Галатам 4:6 в конспекте. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего, Абба, Отче.
So we are sons now, and we know God in a new and closer, more intimate way.
Мы теперь сыны, и мы знаем Бога по-новому, каким-то особенно близким, личным образом.
The new covenant gave the opportunity to know God from within.
Новый Завет дает возможность познавать Бога внутри.
So, for these reasons, it makes sense that the doctrine of the Trinity is not fully revealed until the New Testament.
Мы видим, что по вот этим причинам учение о Троице не было до конца открыто до Нового Завета.
And we should not try to teach the Trinity out of the Old Testament.
И не надо пытаться преподавать Троицу из Ветхого Завета.
I believe the right approach is to teach the Trinity from the New Testament and then show how it makes sense by looking at the Old Testament.
Я думаю, правильнее будет преподавать учение Троицы из Нового Завета и потом показать, что эти представления вполне понятны на основании Ветхого Завета.
The great Presbyterian theologian B.B. Warfield said this about the Old Testament.
Известный пресвитерианский богослов B.B. Warfield говорил следующее по поводу Ветхого Завета.
He said that the Old Testament is like a room that is richly furnished but dimly lit.
Он сказал, что Ветхий Завет это как зал, который богато обставлен, но тускло освещен.
There are many wonderful things in the room, but you can only barely see the outlines of them.
В этом зале много разных превосходных вещей, но вы едва только различаете их очертания.
And you're not quite sure what they are because you can't see them clearly.
И вы не до конца уверены, что это такое, потому что вы не можете это хорошо разглядеть.
But the New Testament opens the door to the room, and the room is flooded with light.
Но Новый Завет словно бы открывает дверь в этот зал, и вы можете теперь во свете все это разглядеть.
And so when the New Testament comes, we can understand the Old Testament better because it is lit by the light of Christ.
И после того, когда Новый Завет, мы можем лучше лучше понимать Ветхий Завет, потому что теперь уже он озарен светом Христа.
And if I might take a moment to caution you about something, because hermeneutics is a particular interest of mine.
Но здесь я хотел бы предостеречь вас по некоторым моментам, потому что меня действительно волнует герменевтика.
We mustn't use this principle as a way of finding references to Jesus in the New Testament, in the Old Testament, where they really aren't.
Мы не должны опираться на этот принцип для того, чтобы найти в Ветхом Завете указания на Иисуса, когда на самом деле в этом тексте их нет.
When I talk about understanding references to the Trinity in the Old Testament because of our New Testament perspective.
Когда я упоминал, что мы можем в Ветхом Завете рассматривать тексты с точки зрения Троицы, которую мы заимствуем из Нового Завета.
I don't mean that we should, from this perspective, be reading the Old Testament expecting a reference to Christ in every passage.
Я при этом не имею в виду, что мы теперь должны с новозаветных позиций читать Ветхий Завет и в каждом отдельном стихе находить Христа.
So let's look then. This is just a listing of some of the key biblical evidences for Trinitarianism.
Дальше мы рассмотрим просто перечень основных библейских свидетельств в поддержку доктрины о Троице.
We've already looked at the hints toward the Trinity in the Old Testament.
Мы уже видели намеки на Троицу в Ветхом Завете раньше.
There are two kinds of references to the Trinity in the New Testament.
В Новом Завете есть два разных типа указаний на Троицу.
First of all, there are two what we would call formulaic references.
Есть некоторые прямые, можно сказать, такие формульные указания на Троицу.
Because they are used in a particular formula, such as in Matthew 28:19, the baptismal formula.
Они потому что используются в некоторых формальных высказываниях, например, Матфея 28:19, это формальное объяснение крещения.
Here Jesus says we are to baptize disciples that we have made in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit.
Иисус говорит, что мы должны крестить учеников, которых приобретем во имя Отца и Сына и Святого Духа.
The other case is the apostolic benediction in 2 Corinthians 13:14.
Другой случай апостольское благословение, 2 Коринфянам 13:14.
Go ahead and read that.
Давайте прочитаем.
The last verse of 2 Corinthians.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь.
Here Paul is closing out his letter to his last letter to Corinthians.
И здесь апостол Павел заканчивает второе послание Коринфянам.
And he pronounces this benediction on them, which contains all three members of the Trinity.
И произносит или записывает это благословение, упоминает в нем три личности Троицы.
And it sounds like this may have been a kind of benediction that they would recite, perhaps in a church service.
И очень похоже, что подобные благословения они могли повторять на богослужении.
And so that's why we call it a formulaic reference.
Поэтому мы его тоже относим к таким формульным указаниям.
But there are many other references to the Trinity in the New Testament, and I've listed some for you here.
Есть много других косвенных указаний на Троицу в Новом Завете, я некоторые здесь перечислил.
For example, we'll just read one, Romans 15:30.
Мы прочитаем одно из них, Римлянам 15:30. Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мной в молитвах за меня к Богу.
In a context like this, Paul usually seems to be referring to the Father as God. He uses theos to refer to the Father.
Вот в подобных контекстах обычно Павел использует слово Бог или Теос для того, чтобы назвать Отца.
And if that's the case, then we have a clear reference to the Son, the Spirit, and the Father as three different persons.
Если в данном случае тоже это так, здесь мы видим, как Иисус Христос, Дух и Отец, все они названы в одном стихе.
So the epistles in the New Testament contain a good number of references to the multiple persons of the Trinity.
Так что в посланиях в Новом Завете мы видим довольно много указаний на три разные личности Троицы.
And I have here only the references that refer to all three in the same verse.
Здесь я привел только те, в которых все три личности упоминаются в одном стихе.
There are many other passages where you can see two members of the Trinity in one verse.
Есть много других стихов, где упоминаются две личности Троицы.
The Gospel of John also contains a great deal of evidence for a doctrine of the Trinity.
Также Евангелие Иоанна дает много информации по поводу учения Троицы.
Because John's major theme is to demonstrate the deity of Christ.
И поскольку одна из главных тем Евангелия от Иоанна показать божественность Христа.
And as he's doing that, he recounts for us the upper room discourse where Jesus presents to us the Holy Spirit as a divine person.
И когда Иоанн это излагает, то там есть беседа в горнице, где Иисус говорит о божественности Духа Святого.
So the Gospel of John by itself presents the Trinity to us in a pretty full development.
Так что уже в самом Евангелии от Иоанна мы в довольно полной мере видим учение о Троице.
The next section in your syllabus is number 5, further explanations.
Следующий пункт конспекта, пятый, дальнейшие объяснения о Троице.
And this is almost miscellaneous type information. I'm gonna skim it very rapidly.
Ну и поскольку это уже разная дополнительная информация, мы довольно быстро ее пройдем.
First, there's a chart there that demonstrates that the order in which we tend to refer to the Trinity, Father, Son, and Spirit, is not necessarily biblical order.
И вначале здесь у вас есть табличка, в которой показано, в каком порядке упоминаются личности Троицы, и из нее видно, что принятый обычный порядок Отец, Сын и Дух Святой — это не обязательно строго библейский порядок.
So we could refer to God, to the Trinity, as Spirit, Father, and Son, and we wouldn't get in any trouble.
Вполне можно перечислять личности Троицы как Дух, Сын и Отец, и при этом никаких проблем не возникает.
Also, the second point there is that the three persons of the Godhead are objective to each other, which means they are treated as separate persons.
Дальше можно увидеть, что три личности Божества отличны друг от друга, то есть они по отдельности стоят в отношении друг к другу.
They can speak and be spoken to, they can act and be acted upon.
То есть в отношении каждого из них они могут говорить, или к ним могут говорить, или они могут действовать, и на них может быть направлено действие.
I would like to move on to our last section on the Trinity, which is a theological formulation of the Trinity. I've included it here because it's very concise and helpful.
Давайте мы теперь перейдем к следующему пункту. Формулировка доктрины о Троице — это богословская формулировка, и я включил ее сюда, потому что она позволяет четко и кратко сформулировать эту доктрину.
So the five points in section 6 can be presented as a nice, succinct formulation of what it means for God to be one and three.
Под шестым пунктом есть пять подпунктов, можно это считать таким кратким и четким объяснением того, что значит Бог один и Бог три.
And this will be mostly reviewed.
И, по сути дела, это будет повторение.
First of all, there is only one God.
И, во-первых, существует только один Бог.
When we say this, we mean that there is only one divine essence.
Когда мы это говорим, мы имеем в виду, что есть только одна божественная сущность.
So if we were to say that the Father, Son, and Spirit have different essences, we would be advocating polytheism.
Так что стоит нам заявить, что у Отца и Сына и Святого Духа есть разные сущности, мы уже становимся сторонниками политеизма.
So, the unity of God, when we say there is only one God, that focuses on the divine essence.
Единство Бога, когда утверждается, что Бог только один, подчеркивает единство божественной сущности.
Secondly, the single divine essence is distributed in three distinct persons.
Во-вторых, единственная божественная сущность распределена между тремя различными личностями.
And, do you have quotation marks in that one? Okay. The, The word distributed is in quotation marks there.
Вот здесь слово распределено стоит в кавычках.
Because we have to remember that it's not divided up.
Поскольку мы должны понимать, что она не частями разделяется.
But rather that the whole divine essence is represented in each of the Trinitarian persons.
Но в том смысле, что вся божественная сущность полностью есть в каждой божественной личности.
We could say that each divine person shares the single essence.
Можно было сказать, что все личности Троицы участвуют или обладают одной и той же сущностью.
But even then, in the human idea of sharing, that contains the concept of division.
Но даже при этом обычно по-человечески возникает идея о том, что они ее как-то делят между собой, что не совсем точно.
So when we say it's distributed, we have to understand we mean that in a slightly different sense.
Поэтому здесь под вот этим словом распределена нужно иметь в виду нечто другое.
Third, the three persons exist simultaneously as distinct persons.
Третье, эти три личности существуют одновременно как различные между собой личности.
So we're saying that God is one, God is three, and God is three all the time.
Мы говорим, что Бог один, и Бог это три, и три постоянно во все время.
So all three persons exist simultaneously.
Все три личности существуют одновременно.
Fourth, Father, Son, and Holy Spirit are all equal ontologically.
Четвертое, Отец, Сын и Святой Дух все равны онтологически.
So they are equal ontologically because each one of them equally represents the divine essence.
Они равны онтологически, потому что в равной мере представляют собой божественную сущность.
There is no ontological subordination within the Godhead.
В божестве нет онтологического подчинения.
In no way is the Son inferior to the Father or the Spirit.
Ни в коем случае нельзя сказать, что Сын, он в чем-то ниже Отца, или Дух в чем-то ниже Сына или Отца.
This is why the ancient creeds refer to Father, Son, and Spirit as co-equal and consubstantial.
И поэтому в старых символах веры говорится о том, что Отец и Сын и Дух Святой, они соравны и единосущны.
They are equal to each other and they all share the same, exact same essence.
Но все они равны друг другу и обладают одной и той же сущностью.
However, the distinctions in the Trinity can be identified as they are here in the last point.
Тем не менее, внутри Троицы есть некоторые различия, как отмечено в последнем пункте.